Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить про историю возникновения православия на Кавказе. Вот такая вот интересная тема сегодня будет. И на телефонной связи со студией находится отец Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии и руководитель миссионерского отдела той же самой Пятигорской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи, как я уже и сказала. Отец Михаил, добрый день.
Дорогая Мария, дорогие радиослушатели, рад всех вас приветствовать на волнах радио «Воскресенье».
Тема очень большая. Понятно, что если долго ее и обстоятельно рассказывать, нам не хватит одной программы, поэтому давайте самые интересные моменты про то, как православие пришло на Кавказ, на Северный Кавказ, и что с этим связано.
На самом деле Северный Кавказ – место многим известное, многим знакомое, прежде всего по жарким летним дням, по дням отдыха, по дням такого приезда к морю, как место экзотичное, как место радушное, гостеприимное. И все это действительно так. Но, к сожалению, очень часто Кавказ связывают исключительно с представителями других религий, но не христианства. На самом деле это не совсем полное, не совсем верное представление. Хотелось бы немного сегодня поговорить о том, что на самом деле христианство на Кавказе имеет длинную, интересную, яркую, богатую историю. Может быть, мы всего не охватим, но тем не менее мы сможем поговорить о самом основном, о самом главном. Во-первых, православие на Северном Кавказе многонационально. Мы говорим о Христе одними словами молитв, одними словами богослужений, но с разным акцентом. Большие диаспоры греков, грузин, большие диаспоры православных осетин, естественно, казаков, и терских, и кубанских, со своими говорами замечательными. Вот. И все мы говорим о Христе с таким легким национальным акцентом. Христианство многонационально православное здесь, на Северном Кавказе. И начало свое христианство на Северном Кавказе ведет до крещения, со времени до крещения Руси. Апостольское предание свидетельствует о том, что именно через Северный Кавказ, с юга на север, проходил святой апостол Андрей Первозванный. Сохранилась земля Кавказа и, конечно же, память о святом апостоле Варфоломее и о других апостолах, Симоне Каноните, например, которые совершали свою проповедь здесь, на Кавказе. И эта проповедь не осталась бесплодной, не осталась бесследной. В IV веке по Рождестве Христовом здесь существовали на Черноморском побережье греческие города-государства, фактории такие торговые. И, конечно же, они распространяли святое православие настолько, насколько это возможно было в то время. И первые государства, принявшие христианство в полном составе, тоже находились на Кавказе. Какие-то из них сохранились, такие как Абхазия, например, в каком-то виде. Такие, какие-то из них не сохранились, такие как Лазика, например. Но уже где-то в самом-самом раннем Средневековье, 4 век, 6 век, страны Кавказа, в основном, правда, Южного Кавказа, начинают принимать святое православие. Здесь, на Кавказе Северном, где находится Пятигорская епархия, замечательная ее столица, город Пятигорск, столица Северо-Кавказского федерального округа, здесь христианство появляется чуть-чуть позже, но не сильно намного. Можно сказать, что самым серьезным появлением христианства можно назвать экспедицию, которую в 912 году, в самом начале X века, отправляет сюда, на Северный Кавказ, император Николай Мистик, византийский император, во главе с игуменом Ефимием. Сюда приезжает несколько монахов на Северный Кавказ и приносят проповедь святого православия. И скажу вам больше, дорогие слушатели, эти храмы, которые помнят еще X век, которые построены ориентировочно в 950-х, 980-х годах по Рождеству Христовому, целы до сих пор. Они, правда, к сожалению, музей археологический, но три больших храма на территории Архыза Сиддинский храм, Шанинский храм, то есть пять древних храмов, которые старше времени крещения Руси, существуют до сих пор на территории нашей Пятигорской епархии в республике Карачаево-Черкесия. Отношения между Византией и Аланией, а тогда эта местность была столицей Алании, крупного средневекового государства, стремительно развивались, и вот аланская знать заключила стратегический союз. Как раз вот где-то между 1916-1925 годом происходит крещение Алании. То есть экспедиция добирается до места сюда, и здесь начинается большое, великое крещение Алан. Зеленчукское пустынь будущее, вот это древнее городище Нижнеархангельское, говорят, было когда-то столицей древней Алании. И вот этот главный город стал столицей христианской. Есть крест греческий, на основе греческого алфавита была сделана на нем надпись о крещении Алании. Относится этот крест к XI веку. Известный ученый Василий Васильевич Латышев из Москвы, из Государственного исторического музея, здесь производил в начале XX века свои исследования и более или менее точно, насколько это возможно, датировал этот археологический памятник, в том числе и древние храмы. Шестой век – это один из периодов активности византийцев, как мы помним. И, кстати, в VI веке вот абхазы под влиянием императора Юстиниана тоже принимают христианство, принимают православие. До сих пор значительная часть абхазов, а это народ адыгской языковой группы, исповедуют православное христианство. И до сих пор у даже тех адыгов, которые сейчас исповедуют ислам, сохранились в пословицах, в поговорках, в народном фольклоре имя Юстиниана. А спустя более чем 1000 лет после Юстиниана немецкий ученый Петр Симон Паллас, посетивший Северный Кавказ в конце XVIII века, в 1793-1794 годах, писал, что по множеству обнаруживаемых здесь старых развалин можно судить о том, что эти чегемы были ранее многочисленны, когда придерживались христианской религии. Действительно, у них до сих пор есть церкви, из которых одна находится на берегу Чегема, и весьма примечательно. В этой церкви до сих пор еще сохраняются фрагменты книг, несколько страниц которых я добыл, отправив одного человека в это опасное предприятие. Один из листов содержит части Евангелия на древнегреческом языке, другие оказались разрозненными частями книг, используемых в греческом литургии. В греческой литургии. Исторические источники свидетельствуют, что в VII веке существовали общины алан-христиан и даже аланский правитель по имени Григорий. Считается, что Северный Кавказ в IX веке по пути в Хазарию посетили знаменитые вессалонские братья, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Вот. Ну, а в Восточном Кавказе, в Дагестане, в будущей Чечне, где жили народы вайнахов, в основном трудились грузинские миссионеры. По некоторым сведениям, христианство среди вайнахов, предков чеченцев и ингушей, распространялось с 7 столетия. И вплоть до 14 века значительная часть предков нынешних чеченцев, ингушей, были христианами. В Грузии до сих пор живет группа православных вайнахов, которые называют себя бацбийцами. Памятники той деятельности строгие и суровые по своей архитектуре храмы Албиирда и Тхабаирда в Ингушетии принадлежат где-то к 7-8 по ранним датировкам, ну или к 10-12 веках в Ингушетии. Тхабаирда в долгое время, даже в исламское время, оставался народным почитаемым культовым центром. В Горном Дагестане в 10-13 веках существовало христианское государственное образование Серир. Сохранился датунский храм, множество каменных крестов и памятников древней грузинской письменности. Однако в XIII веке, после монгольского нашествия, и особенно после нашествия Тамерлана в XIV веке, после разрушительной чумы, которая не только Европу тогда поразила, но и Северный Кавказ, а также падение Константинополя в 1453 году, христианство на Северном Кавказе пришло в упадок. Русь еще только набирала силы, Византия прекратила существование, а Грузия сама бы спаслась, сама бы могла выжить, конечно, изнемогала. Казалось, что христианство на Северном Кавказе угасло навсегда. Но в 16 столетии начинается продвижение России на Кавказ. И уже в 1586 году основана крепость Терки, и грузинский князь, кахетинский князь Александр обращается за покровительством к русскому царю Федору Иоанновичу. А в 1650 году царь-миритий Александр признал на собой власть московского государя. И вот в 17-19 веках происходило длительное, трудное, противоречивое, но необратимое и благотворное продвижение России на Кавказе, имевшее задачу соединения с Грузией. Вот. Ну и, конечно, сопровождавшееся многочисленными русско-турецкими войнами, о которых мы прекрасно знаем из учебников истории. Конечно, неотъемлемой частью этого великого процесса вхождения России на Кавказ было возрождение христианства. Единственным православным народом к тому времени оставались осетины, те самые потомки Алан, которые сохранили не только веру христианскую, но сохранили древний иранский язык, сохранили многие традиции, многие обычаи, самоназвание Алан и представление себе именно как о потомках Алана. Вот. И знатные осетины, поступая на службу, принимали православие. Вот. И надо сказать, что процесс этот был массовым, достаточно и постоянным. Важная веха в 1860 году основанное общество восстановления православного христианства на Кавказе. Его возглавил наместник Кавказа князь Александр Иванович Борятинский, а затем великий князь Михаил Николаевич Романов. В соответствующем императорском указе говорилось, что в древние времена православная вера преобладала на Кавказе, а в горах до сих пор сохранились многие остатки бывшего, но не угасшего еще света христианства. Аксоколиев, известный осетинский просветитель и священник, говорил: «Все религиозное, доселе встреченное мною в Осетии, преисполнило меня сострадание. Всюду я видел остатки правоверного исповедания». Но, увы, искаженное. В середине XIX века множество было просветителей на Северном Кавказе, и многие из них, в частности, в Осетии, были православными. Это епископ Владикавказский Иосиф Чепеговский, священники Михаил Сухиев, Алексей Гатуев, многие другие. Осетинская церковь Владикавказа стала центром просветительским для православных осетин. Большой вклад внес Аксоколиев. Он стал основоположником осетинской поэзии современной. Костахи Тагуров, известный писатель осетинский, тоже был священником и иконописцем. Вот. И до сих пор сохранились в городе Алагире, в Вознесенском соборе иконы академического стиля, которые были написаны Костахи Тагуровым. Вот это лишь малая часть, очень пунктирная истории христианства на Кавказе, но надо сказать самое главное, что христианская вера на Кавказе к XIX веку возрождалась усилиями российских, грузинских, осетинских просветителей и возрождалась сильно и уверенно, потому что значительной силой возрождения этой нашей святой православной веры были, конечно же, казаки. Казаки кубанские, казаки терские. Первые казаки здесь появляются как раз-таки в XVI веке. Они охраняют крепость Терки, о которой мы говорили. И затем они становятся гребенскими казаками. А потом здесь появляются уже казаки запорожские, которых сюда переселяет Екатерина II. И они становятся основателями кубанского казачьего войска. Терское казачье войско основывается волжскими казаками. Это верховья Дона. Волжские полки были когда-то самостоятельными. Получили они самостоятельность эту за участие в Азовском сидении Петра I. В азовских походах участвовали они в начале XVIII века и получили отдельное от донского казачества именование, отдельные привилегии и стали основателями терского казачьего войска, одними из основателей. Вот. А Северный Кавказ с тех пор стал особым святым местом Руси. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт как-то очень образно говорил: «Если святая земля – это алтарь, мирового православия, мирового христианства, то, глядя из России, мы видим Кавказский хребет как иконостас перед этим алтарем. И видим его величественным, древним, христианским. И в центре этого иконостаса двуглавый Эльбрус величавый. И Кавказ – это древняя христианская земля, крещенная задолго до Руси, как говорил владыка наш. Это благословенная земля, где Бог дал нам все необходимое для жизни и жизни с избытком. Кавказский дом строился тысячелетиями. Всегда в нем жили разные этносы, исповедовали разные веры, что не мешало никому. Вот если кратко говорить о истории христианства на Северном Кавказе, то это самое главное, что нужно сказать. Величавая древность, многонациональность, мирное соседство и сосуществование со всеми другими религиями, а здесь были и хазарский каганат, где исповедовали иудаизм, здесь были и мусульмане, и остаются мусульмане, которые также мирные и по-доброму сосуществуют с православными христианами. И больше вам скажу, что православные верующие христиане гораздо больше вызывают уважение у верующих мусульман, чем те люди, которые не исповедуют Христа, чем те люди, которые относятся к своей вере теплохладно или вовсе декларируют отказ от веры. Такие люди вызывают гораздо меньше почтения и уважения в таком традиционном и весьма религиозном обществе народов Кавказа. Вот это самое главное, что я хотел сказать Марии. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить.
Да, конечно, вопросы у меня есть, и вопросов много, и один из таких самых нужных, скажем так, который стоит задать, это о современности, о том, как сегодня все на Кавказе устроено, много ли церквей. Я, кстати, насколько знаю, очень много греков на территории Кавказа проживает.
Да, грекам замечательным, нашим братьям грекам, очень верующим и очень горячим в своей вере, когда-то даровала право селиться на Кавказе еще Екатерина II. Этим правом не очень охотно пользовались, поскольку жили в местах гораздо более плодородных и теплых. Однако случилась трагедия греческого народа в начале 20 века, и огромное количество греков вынуждено было переселиться из Османской империи, которая стала молодой Турецкой республикой, вынуждены были переселиться на Северный Кавказ. Здесь в основном греки-цалкинцы через Грузию, через Цалкинское ущелье, они пришли сюда, на Северный Кавказ, основали несколько сел, таких как Спарта, Хасаут греческий, и большую-большую греческую православную диаспору. Сейчас одним из центров этой диаспоры остается город Ессентуки, и множество замечательных православных верующих греков наполняет храмы не только в этом городе, но и во многих других городах нашей замечательной епархии. Епархий на территории Северного Кавказа несколько сейчас. Если идти с запада на восток, то это Майкопская, Адыгейская епархия, это такие вот кавказские епархии, это епархия Пятигорская и Черкесская, это епархия Владикавказская и Владикавказская, это епархия Грозненская и Махачкалинская. То есть несколько епархий сейчас сосуществует на Северном Кавказе, и всем хватает трудов, всем хватает дела. У нас больше 200 священников трудится только в нашей Пятигорской и Черкесской епархии, которая объединяет, собственно говоря, Кавказские минеральные воды, еще один небольшой район Ставропольского края, две республики – Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. У нас здесь где-то получается около миллиона православных людей. Конечно, к сожалению, это количество сокращается. Сокращается потому по экономическим причинам. Люди ищут большего экономического благополучия, более развитые регионы страны едут за возможностями экономическими, за возможностями личного роста, за возможностями карьерного роста. И, конечно, мы видим этот процесс, он не только касается православных людей, он касается и мусульман, и всех остальных представителей остальных религий, которые здесь есть. Носит он экономический характер, но, тем не менее, нам от этого, конечно, тоже грустно, потому что уезжают и православные люди тоже в поисках лучшей, более перспективной и богатой жизни. Но возвращаются многие к нам и на отдых, и на малую родину. И у нас все-таки один из самых благодатных краев страны, самых удобных для жизни. Это курорты. Курорты Кавказских минеральных вод, Карачаево, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Все наши республики, все наши регионы, где мы сейчас, вот откуда я с вами разговариваю, дорогие, это курорты. Так что мы вас смело приглашаем к себе и попить минеральные водички, и подышать свежим воздухом, и оздоровиться, не только телесно оздоровиться, но и оздоровиться духовно, душевно, подкрепить себя силами. У нас здесь есть и святыни, и вот эти старинные храмы X века, и очень разнообразные, самые разные храмы разных периодов исторических. И 18 век, и 19, и 20 век, и современные красивые храмы. Очень разные. Если вот мы попадаем в какой-то регион России, там, ну, где-то примерно плюс-минус одинаковые храмы. Они примерно одного-двух веков, одного-двух периодов строительства и очень похожие архитектуры. Ну, так вот исторически сложилось. У нас исторически сложилось так, что огромное количество разнообразных храмов, разнообразных эпох, которые можно проследить и там, по страницам памятников, по памятникам архитектуры перелистать страницы истории. Вот такая у нас ситуация на Кавказе.
Ну, кстати, если уж мы про святыни, да, заговорили, вот давайте про них и продолжим, а то многие тут уже с потеплением, знаете, начали свои отпуска планировать, хотя у нас тут тепло на Урале, такое переменное немножко понятие. Какое-то время назад было тепло, плюсовая температура, но вот опять подморозило, пошел немножко даже снег. Да, конечно, я понимаю, что вряд ли вы поймете, о чем мы тут говорим. У вас теплее гораздо в этом плане, не так переходные, особенно вот эти месяцы, они не так заметны.
Я сейчас буду хвастаться, но у нас, правда, ожидается снег еще на предстоящих несколько дней. Вот. Но это будет, наверное, последний наш снег, потому что сейчас за окошком зеленая травка, плюс 16, и все у нас, в общем, уже расцветает алыча, вот, уже почки распускаются на остальных деревьях потихонечку. Так что у нас уже весна вовсю. У нас зима была не очень снежная, но в феврале, вот две последние недели февраля и начало марта, мы тоже увидели и снег, и гололед, и даже немножко метели. Такая немножко весна у нас появилась, зима у нас в конце зимы была, совсем чуть-чуть. А что касается святынь, да, святынь у нас немало. Одной из главных святынь наших мы можем назвать Иверскую чудотворную икону Божией Матери, которая находится в Спасском кафедральном соборе Пятигорска. У нас уникальный собор, уникального посвящения. Это храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели. Построен он был еще при царе, первый собор этот по проекту Константина Тона, который когда-то отдыхал в Пятигорске, предложил свой проект храма Христа Спасителя, московский, городской думе Пятигорска. Этот проект адаптировали в свое время под нужды Пятигорска и, ну, чуть уменьшили, скажем прямо. И приняли его в качестве основного. Он до 1936 года существовал. Его, к сожалению, взорвали в годы безбожных гонений на церковь. Но воссоздали, и в 2012 году этот храм осветил воссозданный святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Он также воссоздан по проекту Константина Тона. Даже часы, которые государь-император Николай поверил своим указом установить на куранты, установить на Спасском кафедральном соборе, эти часы установили, вернули на фронтон собора, и они по-прежнему отбивают время, и звук перезвона у них такой же, как на курантах Спасской башни Московского Кремля. А святыни – это Иверская икона Божией Матери, которая чудесным образом сохранилась в другом древнем храме, в храме святого праведного Лазаря, города Пятигорска. Ее закрыли в киот, сохранили. Совсем недавно, несколько лет назад, открыли этот киот, обнаружили надпись, что это икона на Святой Горе Афон, писанная для Спасского кафедрального собора города Пятигорска. Торжественно эту икону перенесли. На Афоне заказали новый список этой иконы Иверской для уже Лазаревского храма. Сейчас обрели, кстати, и старинный список этой иконы именно для Лазаревского храма исполненный. Иверская икона вообще самая почитаемая. Здесь у нас из икон Божией Матери на юге России. Она считается хранительницей наших южных рубежей. Есть у нас частица честного и животворящего креста, конечно, в храме. Тоже великая наша святыня. Есть у нас иконы другие святыни, частицы мощей, конечно же, есть. У нас уникальная роспись Спасского кафедрального собора в живоцерковном фряжском стиле, стиле Симона Ушакова. Там и трава, и цветы, и зелень, и вся природа, и всякое дыхание хвалит Господа. И святые грузинской церкви с надписями на грузинском языке, и святые арабские, например, сирийские наши святые с надписями на арабском языке. Можно даже таких увидеть у нас в росписи собора. Замечательный собор. Но он не единственный старинный, конечно, храм. Другой, второй, наверное, по значимости храм Пятигорска – это Лазаревский храм в честь святого праведного Лазаря, четверодневного епископа Китийского. Этот храм славен тем, что он находится на месте одного из первых пятигорских кладбищ, Пятигорского некрополя. Когда-то рядом с этим храмом был похоронен наш великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. И место его первого захоронения в Пятигорском некрополе до сих пор можно найти. Оно обозначено специальной табличкой. И когда-то в свое время его бабушка, госпожа Арсеньева, увезла тело поэта в Тарханы, в родовое имение. Но место осталось, а вместе с местом остался образ Божьей Матери и старинная лампада, которую Лермонтовы пожертвовали в Лазаревский храм. Вот как на... в качестве вклада, скажем так, напоминовения души раба Божия Михаила. Храм этот перестраивался, потому что находился в сейсмической зоне и страдал от землетрясений. Нынешний храм построен в таком новорусском стиле 1848 года постройки. Красивый такой, немножко похожий чем-то на здание вот, по архитектурным особенностям, таким похоже на здание исторического музея, вот такой вот неорусский стиль времен вот второй половины XIX века. Очень красивый, очень уютный, небольшой старинный храм. Есть у нас казачьи переносные храмы. Казачьи храмы отличаются тем, что они деревянные. Причем они, как правило, делались не из сруба, вот как обычно мы себе мыслим деревянный храм. Круглые желтые бревна или коричневые, да, друг на друга сложенные, проконопаченные и все. Нет, храмы казачьи были разборные, переносные. Делались из прямоугольного мореного дубового бруса. Вот, обшивались потом специально до и после этого казаки его за собой переносили за собой эти храмы. Когда ставили каменные храмы на постоянном месте, уже оседание казаков в деревянные храмы, либо продавали их, переносили на какое-то другое место, либо они оставались на старом месте. Вот есть несколько таких переносных деревянных храмов казачьих на территории нашей епархии. Это Покровский храм города Пятигорска. Он навсегда остался в одной из частей города. Его приобрели для этой части. Один купец пятигорский приобрел у казаков, в казачьей станице приобрел этот переносной храм, поставил в Пятигорске. У нас казачий Никольский храм хранился в городе Ессентуки, тоже со времен того, как Ессентуки были станицей. У нас старинный Покровский храм тоже сохранился в городе Черкесске, который когда-то был станицей Батулпашинской, казачьей станицей. Вот такие уникальные у нас есть храмы. Так что среди святынь могу отметить архызский лик наскальный. Это изображение Господа и Спасителя Христа, которое прямо напротив древних христианских храмов X века в Нижнем Архызе находится. Открыли его относительно недавно, в 90-е годы его обнаружили. О датировке его люди спорят, археологи тоже спорят о датировке, но это красивый, желтой охрой, однотонный, исполненный, огромный наскальный лик Христа. Он так и называется, архызский лик. Тоже замечательная большая святыня нашей епархии, которую мы не можем не сказать. Еще одна святыня – это скульптурный образ Христа Спасителя. У нас называют это место иногда Рио-де-Кавказ. Огромное скульптурное изображение венчает целый архитектурный храмовый комплекс, в котором несколько храмов разной архитектуры, от древневизантийской до современной, на одной территории собраны, такой там своеобразный парк, в котором воссозданы места Святой Земли под самим скульптурным образом Христа Спасителя, 22 метра высотой, благословляет он Кавказские минеральные воды. Под этим образом устроена часовня наподобие Кувуклии. Есть часовня наподобие усыпальницы Божьей Матери, Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Есть места, напоминающие о Гефсиманском саде, древние алиевы привезены были из Гефсимании. Замечательный такой комплекс, ну, его парком не назовешь, и не назовешь одним храмом, там несколько храмов, и все посвящены Святой Земле. Такое напоминание о Святой Земле на благословенном Кавказе. Тоже замечательное, уникальное место, которое я бы, конечно же, советовал посетить всем, кто к нам собирается приехать. Да, называется «Скульптурный образ Христа Воскресшего» в городе Ессентуки. А что еще? Ну, много очень святынь, Мария. Я боюсь, буду очень долго рассказывать, если о каждой буду говорить подробно.
Да, святынь у вас там действительно много. Я думаю, что любой, кто был на Кавказе, подтвердит этот тезис. Но я думаю, что местные экскурсоводы, какие-то паломнические центры, которые есть там в огромном количестве, прекрасно справляются с этой задачей. Ну и, кстати, мы, как православный радиоканал, имеющий возможность приглашать вас к нам в студию, я думаю, мы еще как-нибудь обязательно тему святынь в том или ином формате затронем. Ну а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился пресс-секретарь и руководитель миссионерского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшке огромное спасибо за столь интересную беседу. Всего вам доброго!